Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Российские спелеологи продолжают изучать самые глубокие пещеры мира, которые расположены в Абхазии. В 2024 году были интересные открытия. О результатах за этот год и планах по изучению пещер в будущем будем говорить с председателем Российского союза спелеологов Евгением Рыбкой. Итак, 2023 год был очень плодотворным. Около 20 пещер было новых открыто в Абхазии. А вообще, что важного произошло в 2024 году? Чем вы занимались во взаимодействии с абхазскими учеными? Давайте об этом поговорим, потому как пришло время, да, подводить итоги.
Да, давайте расскажем. Значит, смотрите, в прошлом году мы создали новый проект по исследованию Бзыбского хребта. Бзыбский хребт, ну, как вы, наверное, знаете, в Абхазии самые глубокие в мире пещеры, 4 подряд самых глубоких они в Абхазии. Это очень большое достояние республики. Это то, что знают о стране, в общем-то, во всем остальном мире. Первое, что знают, это то, что самые глубокие в мире пещеры. Из них 3 расположены на Гагарском хребте, а одна, самая глубочайшая, снежная, расположена на Бзыбском хребте. Но почему на Гагарском хребте 3 пещеры, а на Бзыбском одна? Да просто на Гагарский хребет есть дорога. И поэтому туда просто легче добраться. Все, что на Бзыбе, это пешком. Или вот ребята ваши абхазы нам помогают с лошадками, на лошадках забрасываться. Когда есть возможность, вертолетом пользуемся. Но все это намного сложнее. По сравнению с тем, что там сел в машину, нам ребята помогают, довозят туда наверх, и там буквально час, два, три, смотря до какой пещеры добираться. Ближе всего, конечно, до пещеры Веревкина, которая самая глубочайшая, там буквально полтора часика пешочком от того места, куда машину нас довозят.
Ну и, кстати, Веревкина пещера тоже не до конца изучена, и некоторые спелеологи говорят о том, что она может оказаться глубже, чем уже удалось измерить.
Да, и не то, что некоторые говорят, это абсолютный научный факт. Потому что пока мы не выйдем из пещеры внизу наружу, это значит, она до конца не изучена. А сейчас, предположительно, выход воды установлен в Голубом озере. Ну, это на берегу речки Бзыб, примерно километров 10 от побережья. В позапрошлом году делался эксперимент, мы туда запускали красители. Они вышли, ну, это был большой научный эксперимент. Краситель вышел в Голубом озере. Из других пещер, из Вороньей пещеры, он вышел, соответственно, на побережье, около Сандрича, у Белых скал. И это, в принципе, знаете, опровергло все предыдущие теории, потому что раньше считалось, что это единая гидросистема, и Веревкина, и Воронья, они все выходят вот там вот около Дурича. Сейчас оказалось, что это по-другому. Мы еще, если честно, только осмысливаем, что это значит и как это могло произойти. То есть, потому что возможны какие-то перетоки. Это огромная гидросистема. Я был в пещере Веревкина, когда там был паводок, то, знаете, это огромные объемы затапливались с такой скоростью просто на глаза. Ну, это просто уму непостижимо. Это просто мы это видели, но осознать это было невозможно. Вот там была лужа какая-то, мы через нее наступали, там по щиколотке воды было. Я наступаю, мой товарищ наступает в эту лужу, проваливается с головой. Почему? Ты все это видишь, прибывающую воду, а мозг это не воспринимает. Потому что, еще раз повторюсь, огромные объемы, просто огромные. Это кубометры пустот, которые затапливаются, потом куда-то перетекают, выходят из разных мест. Эту систему просчитать невозможно, как она работает. Ну, то есть есть какие-то, конечно, там гидродинамика, все эти науки, там все это понятно. Но все равно природа какие-то загадки ставит, на которые еще не всегда мы можем сразу сходу ответить. Поэтому, да, конечно, пещера Веревкина, там затопленный лабиринт. Туда подводник еще ни разу не спускался, потому что, ну, очень далеко, тяжело тащить человека. Это огромная сильная команда нужна, и пока что есть там еще другие задачи в этой пещере. Запускали подводный дрон. Подводный дрон опустился на 23 метра, но он же ни во что не уперся. Просто вот у него заряда хватило на 23 метра. 23 метра – это по вертикали он опустился, ну, почти на 150 метров такой. А там же километры таких ходов затоплены. И куда они выведут, на самом деле никто не знает.
То есть работы на годы работы хватит для исследований?
Ну, это, конечно, конечно. Но только в самом начале пути познания всего этого.
Евгений Викторович, а вот можно ли 24-й год назвать таким же плодотворным, как 23-й? И вот что важного, самого важного, на ваш взгляд, смогли вы сделать?
Ну, на мой пристрастный, скажу сразу, взгляд, вот это вот начало объединенной работы на Бзыбском хребте – это очень важный шаг. Потому что объединились люди из Красноярска, из Москвы, из Санкт-Петербурга, Оренбурга, Уфы, Иркутска. Это Екатеринбурга, назвал никто, нет, не помню. Мы сейчас запустили вот этот проект в новом формате. Раньше каждая команда вела свои самостоятельные исследования. Сейчас мы все это сумели объединиться, договориться между собой. Рассчитываем, что ваши ребята присоединятся у вас. В Новом Афоне образовался новый спелеокруг имени Гиви Смыра. Это очень известный спелеолог, мы его все очень знаем. Он работал в составе тех старых команд, которые нашли дали толчок вот исследованию глубочайших пещер вот этих. Сейчас, как я понимаю, Юг Алхаз продолжил это дело, набирает ребят, молодежь, они тренируются. Мы помогаем, соответственно, чем можем. Они участвуют в том же Бзыбском хребте в экспедициях. Они ходят на дальнюю часть, которая ближе, условно, к Сухуми, вот туда, вот на раздельный хребет. Я говорю о той части, которая ближе к речке Бзыб. Западная, так сказать, Бзыб. Там пещеры Напра, она очень тоже известная, глубокая. Она находится на вершине горы. Буквально в 4 метрах от вершины горы вход в пещеру, которая глубиной 980 метров. Вход расположен на глубине 2350 метров, а выход этой воды в пещере источники мчишь, где форелевое хозяйство, Черная речка, так называемая. Соответственно, если этот путь пройти под землей, то это будет вообще самая глубокая пещера в мире. Но путь, конечно, очень длинный. Я сейчас прошелся пешком в этом году от Мчишты до Напры и немножко, честно говоря, охладел, потому что очень сложный рельеф. Видно тектонические сдвиги небольшие, разломы. Ну, они читаются в рельефе. Я хоть и не имею специального такого образования геологического, но так как уже там 30 чем-то лет этим занимаюсь, то мне, в принципе, понятно примерно, как там под землей это отражается. Но это непростая работа, непростая. Все возможно, но мы не теряем бодрости. Сейчас задеваемся вот этим проектом. Так как я в нем участник, то, конечно, мне кажется, что это самое важное, что произошло. Также ребята на раздельном хребте работают, это где пещера снежная. Там нижние входы в пещеру, верхние входы. Опять же, проводят, в прошлом году провели исследования по окрашиванию, потому что куда река, которая под землей течет, в реке Снежная, которая, напомню, 4-я по глубине в мире, где она выходит, неизвестно. То ли в Мчиште, то ли около Дурипша в водозаборе. Около села Дурипша.
Да.
Неизвестно. Пока, знаете, проводили эксперименты еще при Советском Союзе, 4, если не ошибаюсь, эксперимента проводили, разные показания. 2 раза показало, что вышло в Мчиште, 2 раза показывало, что в Дурипше вышло. Сейчас ребята тоже провели в прошлом году эксперимент. Опять вышло в Дурипше. В этом году планируют продолжить еще раз в разных местах запустить красители. И попытаться их поймать. Там делаются ловушки из активированного угля. Все это минимальные дозы. Мы говорим, знаете, о красителе. Это пищевой краситель, уранин. Он кидается там буквально килограмм. И все это показывает только под микроскопом. Это глазом никак не видно, так что не надо беспокоиться, что мы там отраву какую-то кидаем. Это просто вот научный эксперимент. И, конечно же, мы предупреждаем там Министерство экологии, Министерство туризма, даем заявки, отчитываемся о работе, безусловно. все отчеты каждый год, вот, что мы проводим такие экспедиции. Мы даем заявки, нам их дают разрешение на участие в этих работах. И после этого, конечно же, мы даем отчет.
Интересно, вы знаете, интересно людям же, обычным людям, которые не заняты наукой, для чего вообще эти исследования потом нужны в обычной жизни? Насколько эти исследования важны? Вот трассирование вод, да, об этом же вы сейчас рассказывали.
Да, трассирование вод.
Да, вот этот эксперимент имеет значение и с точки зрения такой как водной, да, безопасности. Как там обеспечиваются реки водой, как вообще не допустить какого-то дефицита воды. Вот эти данные же в этом смысле тоже очень важны.
Они очень важны с точки, если говорить о прикладном значении, то это оценка водных запасов. Потому что вот эти все подземные реки, озера, ну, это вода, которая хранится. Это чистейшая питьевая вода. Это же по нынешним временам, ну, просто огромное богатство. Как те самые золото и алмазы, которые там нас спрашивают. Ну что, золото и алмазы нашли?
Да-да.
Нет, говорю, воду ищем.
Вода.
А на самом деле, кроме всего, так чистая питьевая вода в современном мире, это же огромная ценность. И результаты вот этих всех экспериментов, они устанавливают объемы вот этой всей воды. Куда она движется, как движется, это в практическом применении действительно очень важная информация.
И уже можно какими-то данными даже поделиться и понять, вы в ходе вот своих исследований, каким выводом приходите?
Ну, смотрите, у нас же прикладная задача, если говорить именно о спелеологах-исследователях. Мы собираем первичные данные, а данные обрабатывают уже ученые. То есть мы, как говорится, камеральные измерения проводим, потом отдельные специальные профессора уже сидят, осмысливают вот эти данные, которые мы даем, и строят на основе этих данных какие-то свои заключения. Ну, мы, безусловно, когда мы что-то видим своими глазами, то мы понимаем, что происходит. Но мы же видим там 0,5% от того, что есть. А на основании того, что мы уже увидели, измерили, мы же делаем топосъемки вот того, куда мы смогли добраться. Ну, то есть карту тех мест, куда мы смогли добраться. У нас достаточно точные приборы. Раньше это просто простым горным компасом и рулеткой измеряли. Сейчас наука не стоит на месте. Сейчас, понятно, там можно электронной рулеткой просто померить лазерной. А сейчас еще есть возможность, в электронной рулетке встраивают электронный компас и эклиметр, который угол наклона меряет. И, соответственно, это теперь очень точные получаются измерения, вот как теодолитные съемки у геодезистов. То есть ими можно оперировать, это, в принципе, очень точные измерения. Эти точные измерения мы передаем, они суммируются, и уже специалисты, гидрогеологи делают на основании этих умозаключений. Потому что наша задача – это пройти вперед. Вот, мы исследователи, мы просто
собрать
должны
сведения.
Найти эту дорогу. Да, собрать данные и передать дальше. Конечно, множество наших там спелеологов, они работают в профильных институтах, они этим занимаются, но это уже следующая история после того, как мы что-то нашли какие-то новые данные.
Абхазия интересна для исследователей, учитывая, какое количество здесь пещер открывается ежегодно?
Да, я вам скажу, это самый перспективный, в принципе, район в мире, потому что нигде в мире нет таких пещер. Ну, вроде бы еще в Южной Америке, да, ну не вроде, а совершенно точно, есть в Южной Америке сопоставимые по глубине пещеры, и даже дело не в пещерах, а слои известняка такой большой глубины, как здесь, где в Южной Америке, рядом с Австралией, на Новой Гвинеи, а в Европе нет, вот они уперлись, у них максимальная цифра 1830 метров, и у них потенциала нету, чтобы найти более глубокие пещеры. Поэтому, ну, всеми правдами и неправдами наши европейские коллеги пытаются поучаствовать в наших экспедициях. Конечно, несмотря на всякие сложности, ну, это получается. И с большим удовольствием. Нам интересен их опыт, им интересен наш опыт. потому что по факту сложилось уже за счет того, что такие сложные пещеры у нас получилось, своя уже отдельная школа такая, которая заметна на международном уровне. Очень радует, что сейчас появилось целое поколение ребят в Азии, кто этим интересуется искренне, развивается, участвует в экспедициях, познают свою страну. Что не только вот какие-то люди приезжают, а то, что... Ну, так и всегда было. Так всегда было. Никогда не было такого, что просто приезжали там какие-то люди из Москвы, там, не знаю, из Питера, из Красноярска. Нет, всегда, конечно, это все было совместно. Потом вот в связи, конечно, с тяжелыми там событиями в 90-х, там, в начале 2000-х, и у нас, честно говоря, в России спелеологов, я не знаю, в 10 раз меньше стало. Вашим ребятам тяжело было во всем этом участвовать. Но новая смена выросла. И она выросла не на пустом месте.
А есть вот у вас объяснение, вот почему такой всплеск интереса, как вы говорите, и среди местного населения?
Да потому что это очень красиво и интересно, вот и все. Потому что, ну, действительно же, человек вот живет, да, а у него в горах здесь, ну, не золото и алмазы, а, ну, просто вот что-то такое, чего нет нигде больше в мире. Ну, конечно, это интересно посмотреть самому, потому что, ну, это твое ведь получается, правильно? Это твоя земля, твои вот пещеры, ну, как на это не посмотреть, не поучаствовать в исследовании, в открытиях? Ну, нас всех это очень радует.
Своеобразное золото, я бы сказала, да, и алмазы?
Да.
В новом году какие идеи? Дальше вот на чем будет сконцентрироваться ваше исследование? Как будете, вот вы про тренировки сказали, спелеоклуба, членов спелеоклуба в Афоне. Как еще будете взаимодействовать с абхазскими коллегами?
Ну, насколько я понимаю, прямо сейчас эти ребята вроде собираются ехать на раздельный хребет вот сейчас на Новый год, тоже там со спелеологами с клубом. Они закупают снаряжение, насколько мы знаем, причем им помогло в этом государство, что, знаете, ну просто вызывает уважение. Потому что у нас такое очень редко происходит, чтобы государство там помогло каким-то энтузиастом. Ну, происходит, конечно, но это титанические усилия на это прилагать надо. Будем вовлекать дальше, завлекать, помогать. Вот все. Вот такой план по помощи. Все, что делалось всегда, это и будем делать. Ничего нового делать не будем.
Главным объектом исследования будет какая территория? Где больше вот?
Нет, нельзя сказать. Вот есть Бзыб и есть так называемая Арбайка, да? Ну, это Жагерский хребет. Вот два основных полюса притяжения, я бы сказал, для спелеологов всего мира. Нельзя сказать. Ну, будут люди работать и там, и там.
Вы сказали, что есть интерес еще и у зарубежных исследователей к этой территории,
да,
они
да,
подключаются?
Да.
Как это вообще происходит в нынешних условиях?
Ну, в нынешних условиях, скажу честно, никак не происходит, потому что, ну, будем говорить прямо, да, сейчас, чтобы каким-то европейцам посетить Абхазию, насколько я понимаю, по нынешним правилам, им нужно прям визу абхазскую получить. И... Потому что раньше можно было через Грузию посещать, и у них отметок в паспорте, соответственно, не было. А сейчас это приведет к проблемам у них. Поэтому сейчас на данном этапе мы не видим возможности, как им посетить, хотя многие интересуются страшно. Вот такая жизненная реалия, никуда не денешься от этого.
Если, да, подводить итог и поговорить о задачах в целом, вот какой минимум вы хотите вот в 2025 году успеть? Наверное, какая-то мечта у каждого, да, спелеолога тоже есть.
Да, конечно. Найти новую глубочайшую пещеру в мире.
И вообще,
такая вот скромная.
Да, людям интересно, да, это же такой трудоемкий процесс. Можно же найти занятие менее опасное, менее затратное, да, энергозатратное. Но вот люди выбирают эту профессию. Наверняка у слушателей возникнет вопрос, ну, какой мотив, как люди идут вот на это, с риском для жизни порой.
Ну, все, я вам сейчас легко объясню, я на этот вопрос 1000 раз отвечал. Смотрите, ну, в современных реалиях, вот когда ребята собираются, там, берут ружья, да, там, карабины, идут в горы ловить косулю, ну, они же не ради денег это делают, не ради мяса. Это же вот просто мы с пацанами там встретились, собрались. А вот смотрите, какое у меня там ружье новое, а у меня патроны лучше, чем у тебя. А ты увидел дичь, я увидел дичь, а ты не увидел. Ну все, это предмет уже для какой-то гордости, правильно, там, интуиции какой-то, что вот ты, именно ты поймал там этого зверя, а другой прошел мимо, не увидел его. И здесь примерно такая же, на самом деле, в чем-то мотивация, скажу честно. Потому что, ну, вы же понимаете, это все бесплатно, мы это делаем за свой счет. Это просто как вид отдыха, но ты в это втягиваешься, когда ты уже не можешь остановиться. Пытаешься, ну, любое дело, когда человек делает, он пытается его делать лучше всех, правильно? Вот я могу про себя сказать. Мне было 13, что ли, лет, меня мама привела к спелеологам, она сама там была геолог, ну, близка была ко всему этому. Ну и все, я там туда съездил, туда сходил, конечно, учителя повезло, хорошие были, тому научился, всему научился, ну и так вот растешь, втягиваешься, а остановиться невозможно, затягивает.
А интересно еще, вот горы Кавказа же и в России есть, вот в Краснодарском крае, в Сочи, такие же вроде бы горы, но территория Абхазии, она более интересная, на ваш взгляд?
Такие, да не такие. Не в том дело. Есть геологическая карта, да? И по этой геологической карте... А, ну давайте начнем с того, что пещеры, они в принципе развиваются только в известняках. Потому что известняк под действием воды растворяется примерно как соль, только намного медленнее. И вот он сначала растворяется, и так пустоты образовываются. Потом, когда раствор насыщенный, то есть вода растворила камень, и с собой вот насыщенный раствор этот идет. И там, где он сочится, этот осадок, он остается. И так образовываются вот эти все сталактиты, сталагмиты. Они из вот этого осадка, который они растворили, чуть-чуть выше получается. И вот толщина известняка в Абхазии 3 километра. А вот там дальше, туда, в горы, больше полутора нету километров. Поэтому в Абхазии просто так и сложились геологические особенности, что возможны такие глубокие пещеры. Больше в России, да и во всем мире, нигде такого нет. То есть толщина осадочных пород. Вот и весь ответ.
То есть уникальный регион в плане изучения?
Да, совершенно верно, да. Уникальный регион.
Ну и в завершение, Новый год близится. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, себе в новом году?
Ой, знаете, скажу честно, вот помните, я при Советском Союзе еще родился, в 76-м году, ну, соответственно, там немножко его только застал, я помню вот эту вот формулировку: мир, за мир во всем мире, мирного неба над головой, на открыточки подписывали, там, маме, бабушке, дедушке на празднике, в садике еще помню, вот, мирного неба над головой, да, это непроходящая ценность, мир, дружба. Вот не было войны. Это самое главное. Все другие трудности мы переживем. Ничего страшного. Нету в этом. Вот, да.
Для Абхазии это особенно актуально, хотя 30 лет прошло, как закончилась Отечественная война народа Абхазии, но память о ней очень живо, поколения помнят, и как будто бы это вчера произошло. Поэтому действительно мира всем, и вам в том числе, и абхазскому народу. Пусть все будут жить в мире. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Будем растить детей, любить жен и дружить с друзьями.
Заниматься наукой. Спасибо.
Заниматься наукой. Совершенно верно. Все, до свидания.
Спасибо. Всего большое. Вам доброго. До свидания.
До свидания.
А я напомню нашим слушателям, мы говорили с Евгением Рыбкой, председателем Российского союза спелеологов, о том, какие исследования российские ученые проводили в Абхазии в 2024 году, чем вообще запомнился 2024 год и что нового планируют они в Абхазии в новом году.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.